промышленная, еще какая-нибудь. В московской студии «Радио Свобода» президент группы компании «Новое Содружество», совладелец известного на всю, видимо, Россию, комбайнового завода «Россельмаш», член Генсовета деловой России и правления Российского союза промышленников и предпринимателей, а также создатель и председатель политсовета партии «Дело», партия незарегистрированная, Константин Бабкин. Я напомню, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Чуть позже мы включим телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а мы начнем наш разговор. Константин Анатольевич, я хочу вот с такого информационного повода дня. Как раз вот появились сообщения, что где-то с месяц назад лидер правого дела Михаил Прохоров предложил вам стать министром сельского хозяйства в теневом правительстве и баллотироваться в Госдуму по списку этой партии зарегистрированной. Вы как будто согласились, а теперь вот отказались от сотрудничества. Что произошло между вами и миллиардером Михаилом Прохоровым?
Да, добрый день, Михаил, уважаемые радиослушатели. Ох, как-то с одним словом ты не расскажешь. Такого какого-то страшного события не случилось. Просто переговоры, наблюдения произошли за эти там месяц-полтора. Вот. Почему мы так с воодушевлением приняли приход Михаила Прохорова в политику? Ну, потому что, мне кажется, что уже всем очевидно, что наша страна находится в тупике, что дальше так жить нельзя. Это падение экономическое, падение промышленности, это убыль населения и прочие многочисленные проблемы. Вот, и приход такого человека, как Прохоров, который, ну, имеет хорошую позицию, он финансово независим, насколько я знаю, его бизнес так уже, ну, он обналичил, что ли, свой бизнес, у него в наличности эти деньги, наверное, за границей, то есть он достаточно независим от правящей вот коалиции, ну, и вообще молод и полон сил, и... Ну, я так, ну, мы, мои как товарищи, коллеги, возложили на него надежду, что, ну, вот сейчас он послужит центром кристаллизации, объединит здоровые силы, тем более, что у него есть опыт работы в промышленности, в реальном секторе экономики, вот, и мы там поддерживаем его своими идеями, и что-то у нас такое получится совместное, партия, получится такая партия, которая бы олицетворяла такую идею промышленного экономического развития. Не просто там партия чиновников, как «Единая Россия». Это была бы партия таких людей реального дела. Но за этот месяц-полтора, чем дальше вот мы наблюдаем за этим, как все это развивается, ну, все больше сомнений стало появляться. Для меня Михаил озвучивал такие приоритетные для него идеи, как, ну, не знаю, в Калининградской области ввести законы Евросоюза.
Ну, это сейчас как такая идея предварительная, наверное.
Да, ну, это одна из идей, да. Ну, передать ядерные силы России под контроль тоже Евросоюза или там совместного какой-то контроль.
Что-то вот такое я вот не читал.
Спорная идея. Ввести валюту, ну, евро там послужить. Служить локомотивом большой Европы от Атлантики до Владивостока.
Неплохо, кстати говоря.
Ну, неплохо, но это не самые такие актуальные, что ли, сиюминутные проблемы. И я вообще не думаю, что их сегодня надо обсуждать. Когда кому нужно дружить с Россией, которая вымирает, которая не знает, что делать, из которой бегут ее граждане. И я думаю, что просто даже Евросоюзу это неинтересно, не говоря, что о России там, вступать в такие жениться на или выходить замуж за, как бы, ну, на таких условиях. И для нас гораздо более важные идеи, вот они, которые лежат на поверхности, это снижение налогов, поддержка экспорта, судьба, вернуть стабфонд в Россию, сделать так, чтобы ресурсы в России, российские ресурсы стоили в два раза дешевле, чем сейчас, чтобы у нас...
Слушайте, ну вот насчет налогов, то он ведь говорил, я только что был на его пресс-конференции, он там сказал, что надо на сельхозпроизводителей вообще налоги все отменить, кроме подоходного, например, что социальный налог 14%, чтобы ввести налоги на роскошь, на потребление, вот, а наоборот, облегчить инвестиции. То есть, мне кажется, что у вас, может быть, какая-то несвежая информация. Странно.
Да, ну, нет, ну, может быть, у него есть и здравые идеи, там они появляются, тем более, что идеология партии официально еще не опубликована. Но важный момент такой, что Ну, все-таки стало очевидно, что мы полностью не совпадаем. Мы ему сказали, ну, хорошо, давай заключим союз между нашими партиями, подпишем соглашение, в чем мы там союзники, в чем мы можем спорить. Был получен ответ, что ваша партия не зарегистрирована, она не существует, и соглашение с вами подписывать не будем. Вступайте как физические лица. То есть, нам было предложено распустить нашу партию и стать полностью сторонниками и партии «Правое дело».
Простите, а что взамен вам предлагалось?
Ну, вот, возглавить, ну, то есть, вести избирательную кампанию в трех регионах, там, Ростовская, еще два, там, на выбор, ну, звучало и Ульяновская, и Мордовия, Ульяновская область, вот, ну, и отвечать за вопросы сельского хозяйства в партии, вести эту дискуссию, ну, это тоже вот не, такое предложение не очень привлекательное, потому что...
Никто не хочет заниматься сельским хозяйством?
Да не как столько. Я с удовольствием бы занимался сельским хозяйством реально, но разрабатывать аграрную политику, она же зависит от налоговой политики, от финансовой. То есть, ну, невозможно вот таким одним сектором заниматься. Это надо, чтобы село развивалось, нужна вообще экономическая политика, и не только экономическая, социальная тоже в стране внятная. Соответственно, ну... А вот эти политики я бы не смог как-то комментировать в рамках партии «Правое дело».
То есть вы не увидели там какой-то четкой ясной программы, я так понимаю?
Не увидел четкой ясной программы и не увидел возможности продвижения важных для нас идей, да. Ну, поэтому решили, ну, будем, как две партии, в чем-то сотрудничать, в чем-то нет, но в списке входить мы решили, что сегодня нет, для нас не актуально.
Ну что, для вас стало обидным, что Прохоров не признал вашу партию дела как существующий вот такой субъект политики? Ее же, правда, и Минюст не признает.
Ну, за Мингюст нам тоже обидно, что нас не признают это, во-первых. Во-вторых, еще раз, тут дело не в обиде, а в том, что мы бы... так сказать, лишились своих наработок, лишились тех, не смогли бы отстаивать те ценности, которые мы считаем важными, и приняли, должны были бы принять ценности, которые провозглашает Михаил Прохоров. Ну, здесь мы вот не во всем.
То есть он вам не захотел уступить?
Ну, не договорились, короче, не знаю.
Скажите, а чем вас тогда не устраивает какой-то другой вариант, например? Ну, вот я знаю, многие бизнесмены совершенно без всяких каких-то сомнений идут, например, сейчас раньше шли в «Единую Россию», теперь присоединяются к этому общенациональному фронту и решают свои вопросы, получают крышу от партии власти и так далее.
Ну, крышу, то есть мы в политике это занимаемся не для того, чтобы крышу получить, а для того, чтобы... То есть, получив крышу, ну, можно протянуть еще год, три, пять, десять, может быть, но в целом вагон под названием «Россия», он катится вниз в пропасть, и все равно даже с крышей, под крышей этого вагона мы все придем в тупик. Поэтому мы вот выбрали такой путь создания самостоятельной партии.
Я напомню, в московской студии «Радио Свобода» Константин Бабкин, совладелец завода «Россельмаш» и председатель Политсовета партии «Дело» незарегистрированной. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Попрание законных прав предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса. Обсуждаем с журналистом Ольгой Романовой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Константином Бабкиным, президентом группы компании «Новое Содружество» и совладельцем завода «Россельмаш». Представляет он партию «Дело». Ну хорошо, а если бы вашу партию зарегистрировали, с чем бы вы пошли на парламентские выборы?
Ну, наша такая генеральная идея, если выражать в двух словах, состоит в том, что надо создать условия для развития реального производства в России, что сельскохозяйственного производства, машиностроения, науки, не знаю, ну, всех тех, ну, видов реального бизнеса, реального производства, которым славилась Россия еще 20 лет назад. Авиастроение, судостроение и так далее. Я считаю, что без того, чтобы были здесь рабочие места, без того, чтобы люди видели перспективу, ну, нормальная жизнь невозможна. Вот. А у нас все-таки большой опыт работы в реальном секторе. У нас есть масса предложений, как наладить разумную экономическую политику. Вот. С этим предложением мы бы пошли к избирателям.
Ну, а разумная экономическая политика – это что? Вот, например, программа «Стратегия 2020», там говорится, что главная задача – это борьба с инфляцией. Ну, действительно, если инфляция будет невысокая, кредиты дешевые, вы что, как владелец предприятия против, что ли? У вас будет дешевый кредит, будете свои комбайны тоже продавать, в общем, например, в лизинг давать на выгодных условиях. Сейчас там 4000 комбайнов делаете, будете 8 делать или 10, я не знаю. Все будет развиваться. Вот вам либеральный подход к экономике.
Ну да, это у них борьба с инфляцией. У нас 20 лет уже главная такая цель всей экономической политики.
И но не все же сразу.
И предлагается эту цель сохранить до, значит, 2020 года. Ну, что мы имеем на практике ради этой борьбы с инфляцией? У нас вот как раз пожертвовали всей реальной экономикой. То есть, что такое борьба с инфляцией в исполнении Кудрина? Это максимально поднять налоги, любыми другими методами вынуть деньги из экономики, из реального сектора и послать их в любимую нами всеми Америку или там другие страны на сохранение.
А если бы не послали, в 2008 году бы все бы рухнуло, вот и Дерипаска империя бы рухнула, и, может быть, ваша бы тоже рухнула. Эти деньги были использованы на поддержку финансового сектора, банковского, там людям заместили кредиты, где, которые они брали на Западе, дешевые. Видите, все собственники на месте, и вы на месте, и Дерипаска на месте.
Ну, Дерипаски, может, возместили, кому-то еще возместили, нам ничего там не возместили, во-первых. Во-вторых, если бы эти деньги там в 2006, в 2007 или там, другие, там, с начала 2000-х годов не изымались бы из экономики, а вкладывались бы в нее, то никакого бы кризиса у нас не было.
Была бы инфляция процентов 20-30, это тоже, знаете ли, налог на бедных.
Ну, я не... Это, если экономика развивается и растет, никакой такой страшной инфляции не будет. Ну, будет какая-то такая, ну, минимальная, не знаю, сколько, 3, там, не суть важно, 4%. Главное – это развитие экономики и создание рабочих мест. А инфляция, размер ее – это следствие. Если больная экономика или там умирающая, высокая инфляция, низкий уровень доверия в обществе, высокая инфляция. А если все мы верим друг другу и идем вперед, то инфляция и низкая будет.
Константин Анатольевич, ну вот посмотрите, ситуация такая. Вы хотите развивать промышленную политику. А промышленная политика во всем мире сейчас развивается исключительно в странах, где очень низкая стоимость рабочей силы. Китай, Малайзия какая-нибудь, Тайвань уже более высокотехнологичная, например, и так далее. То есть там, где есть избыток крестьянских дешевых рабочих рук, которые можно переучить на промышленность, то есть провести первичную индустриализацию, туда и размещаются производства. А мозги, так сказать, разработчики, они находятся вот в странах так называемого Запада. А вот Россия осталась где-то посередине. Если вы будете пытаться применить китайские, так сказать, методы здесь, то будет неконкурентоспособно. Вы же не можете платить там $1-2 в день вашему рабочему.
Ну, насчет того, что промышленной политики там в развитых странах нет, ну, это здесь я не соглашусь. Там политика всего государства направлена на поддержание количества рабочих мест для того, чтобы люди вот имели занятость. Да, все больше, быстрее в промышленном отношении сегодня развиваются вот страны, которые вы перечислили. Да, у нас сегодня выше зарплата, у нас вот нет вот этого ресурса, как миллионы людей, которые готовы работать за копейку. Но у нас есть другие преимущества. У нас есть свои ресурсы, у нас нефть, газ, которые мы должны грамотно пользоваться этими ресурсами.
Вот я и подозреваю, что сторонники так называемой промышленной политики просто хотят в свою пользу перераспределить нефтяную ренту, чтобы деньги из трубы, которые сейчас поступают к друзьям Владимира Владимировича Путина, просто так вот их назначили олигархами там каких-нибудь, я не знаю, Тимченко Михаэля Ротенберга. И вот они кормятся от этой трубы, от продажи сырой нефти или там, от, например, от того, чтобы газопроводы и нефтепроводы прокладывать. Вы хотите эти деньги направить, ну, я не знаю, на завод «Россельмаш», на какое-нибудь еще предприятие, которое неизвестно, будет оно конкурентоспособным или нет, будет оно выпускать ту продукцию, которую будут покупать или нет. Вот, понимаете, вы предлагаете власти слишком сложные схемы, да, она привыкла к простым. А те деньги, которые идут из трубы, можно потратить, например, на предвыборную кампанию, там, поднять какие-то социальные выплаты и так далее. А вы еще одно звено хотите добавить?
Ну, сегодня вот доходы от нефти и газа, они все-таки, да, попадают вот к людям, которых вы назвали. Кроме того, они попадают в стабфонд, работают на экономику других стран. И кроме того, они еще тратятся на супер-мега-проекты. Вот все эти три направления, да, можно было бы значительно сократить и эти деньги направить в реальный сектор экономики. Что значит направить в реальный сектор? Мы не предлагаем дать их, эти деньги, заводу «Ростельмаш». Мы предлагаем радикально снизить налоги в России, особенно на те предприятия, которые занимаются вот, ну, таким, которые находятся в отраслях высокого передела. Снизить радикально налоги для сельского хозяйства. Вот. И снизить надо налоги, которые влияют на стоимость ресурсов на внутреннем рынке. То есть это налог на добычу полезных ископаемых и акциз. То есть добиться того, чтобы вот эти ресурсы, электричество, там, дизельное топливо, стоимость газа, снизилась в России в два раза. Тогда у нас получится, будет интересно заниматься реальным производством, будут созданы миллионы рабочих мест, будет развиваться реальный сектор, и будет гораздо больше можно будет собрать налогов, у нас всех станет гораздо больше зарплата, мы все станем востребованы.
Но опять это получается подсадить страну на трубу, но по-другому. Понимаете?
Ну, если хотите. Но если Китай подсел на дешевые ресурсы, там Америка подсела на то, что, не знаю, у нее там высокий предпринимательский дух.
Я
там,
понимаю, но смотрите.
Да, мы подсядем на нефть и газ.
Китай, ну, же, да. Китай же не просто так подсел. Они брали какие-то простейшие производства, простейшие технологии, что-то копировали. А сейчас начали осваивать все более сложные и сложные вещи. Кстати говоря, у России постепенно перестают закупать, например, вооружение. Потому что сначала копировали то, что купили, а теперь сами производят аналоги и в некоторых случаях даже лучше, чем российские. А Россия по этому пути, скажем так, не пошла. Ну, то, что вы предлагаете, тоже достаточно спорно. Понимаете, получается так, что вот сэкономили на Ротенберге и на Тимченко, но вложили в какие-то предприятия типа АвтоВАЗа, с которым страна мучается уже много-много лет. Может быть, сейчас вот с участием французов как-то наконец выпустят нечто конкурентоспособные.
Михаил, не в АвтоВАЗ вложили, а снизили налоги и снизили цены на ресурсы. Будет, ну, не будет развиваться АвтоВАЗ, хотя я думаю, что у него прекрасно есть будущее при внятной экономической политике. Можно на его основе его реформировать.
Но французы этим и занимаются.
Ну, не знаю, это неубедительно они как-то занимаются. У нас есть ТАГАЗ, есть, не знаю, УАЗ, там есть, ну, масса заводов, которые можно еще восстанавливать. Завод «Ростельмаш», он выпускает очень конкурентоспособные комбайны. Хотя вот вы мне там 10 лет назад могли бы сказать, о, это металлолом, это невозможно. Кстати, вот Явлинский так и говорил. Они сидели над картой «Ростельмаш», это огромное предприятие, там у них карта на столе лежала. Вот и говорили, ну, это невозможно уже реформировать, это надо вот распилить металлолом и сдать. А мы вот посчитали по-другому, и за 10 лет назад он, завод, выпускал 3 модели комбайна, сегодня он выпускает 7 семейств комбайнов, и всего 100 моделей различных наименований машин. То есть, если заниматься, если с умом подходить, то можно и из АвтоВАЗа сделать нормальное.
А можно уточнить, у вас какая часть комбайнов идет на экспорт? Вот на мировом рынке они пользуются спросом?
Года 3 назад мы продали на экспорт 40% наших комбайнов, сейчас идет примерно 20%.
Ну, то есть конкурентоспособность здесь есть.
Ну, да, да. Это при том, что у нас никакой поддержки экспорта нет. И мы продаем комбайны и в Восточную Европу, в Венгрию, где русских не любят, и очень стирают название «Ростельмаш», ну, потому что вот русское название. Но, тем не менее, машины покупают. И Восточная Европа. Вот сейчас выходим на рынок Америки. Там очень второй год испытываем мы несколько машин. И очень хорошо восприняты. В следующем году счет пойдет на десятки.
А зачем вам завод в Канаде?
Зачем завод в Канаде? Да, «Ростельмаш» 4 года назад уже купил тракторный завод в Канаде, крупнейший в Канаде сельхозмашиностроительное предприятие «Бюллер Индустрис». Сегодня мы занимаем порядка 15% рынка Северной Америки в производстве больших тракторов. Зачем мы это сделали? Ну, вот «Ростельмаш», мы должны были развивать его, ну, производственную линейку для того, чтобы сделать фермерам, потребителям более привлекательное предложение. То есть не узкий там модельный ряд, а более широкий. Вот. И решили пойти в производство тракторов. Ездили по России на различные заводы тракторные, в Харьковский, на Украину, в Харьков съездили, в Белоруссию. Проанализировали все возможности и пришли к тому выводу, что в Канаде сегодня, даже учитывая такое огромное расстояние, нам выгоднее вложить деньги и выгоднее там делать трактора. И постепенно мы докупаем там заводы. То есть постепенно нам приходится деньги вкладывать не в развитие сельхозмашиностроения здесь, а вкладывать их в развитие североамериканского производства. Потому что у нас нет внятной экономической политики, а там есть.
Ну, а там что, канадское государство вам помогает? Канада ведь тоже сырьевое государство.
Да, там есть такая проблема, что они добывают нефть, и там слишком высокий доллар, но в целом помогают. Там гораздо все более привлекательно. Там...
Вы можете объяснить, чем?
Тупо электричество в два раза дешевле в Канаде, чем в энергетической сверхдержаве России, вот просто по-простому. Налоги там, может быть, номинально не выше, но если ты вкладываешь в модернизацию, покупаешь новые станки, делаешь ремонт, то тебе делают такие налоговые вычеты, что тебе это обходится в два раза дешевле, чем вот если бы ты сделал это в России. Кредит там стоит 0,5%, в России мы берем очень дешево, под 9%. Вот. Ну, масса таких вещей. Ну, значит, с налоговой инспекцией можно судиться. Государство может дать тебе кредит в десятки миллионов долларов под 0,5% годовых на 15 лет, лишь бы ты создавал рабочие места. Да, вот это вот большой приоритет создания рабочих мест и развития промышленности. Вот как-то вот из таких вот небольших и небольших вещей складывается комфортный климат. Здесь этим никто не занимается у нас.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей московской студии президент группы компании «Новое Содружество», совладелец комбайнового завода «Ростельмаш» и председатель политсовета партии «Дело» Константин Бабкин. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире программы «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина, борьба с террором в Испании, этническая карта России и Армении. Главные темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Срок расследования причин крушения на Волге теплохода «Булгария» продлен на полгода, передают агентства. По делу проходят несколько человек. Двоим арестованным эксперту Камского филиала Российского речного регистра Якову Ивашову и гендиректору субарендатора судна Светлане Инякиной предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Президент России Дмитрий Медведев сегодня своим указом произвел ряд кадровых назначений. Как сообщили в пресс-службе Кремля, новым полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе стал Олег Говорун. Россия и Дания заключили во вторник несколько двусторонних соглашений по итогам встречи в Москве президента России Дмитрия Медведева и королевы Дании Маргареты II. Как передают агентства, среди них двухлетняя программа по реализации положения декларации о партнерстве, заявление о создании российско-датского агробизнес-клуба, договоры на поставку оборудования. В Ленинградской области во вторник был запущен процесс заполнения так называемой первой очереди трубопровода «Северный поток» технологическим газом. Кран на компрессорной станции в Выборгском районе лично открыл премьер-министр Владимир Путин. В Пермском крае на месте крушения истребителя МиГ-31 ведется поиск бортовых самописцев. Как сообщили Интерфаксу в комиссии по расследованию происшествия, черные ящики самолета могут быть серьезно повреждены. Командир специального батальона ДПС отстранен от должности после проверки обстоятельств выезда на встречную полосу автомобиля, за рулем которого, предположительно, был кинорежиссер Никита Михалков. Американский генерал Дэвид Петреус вступил сегодня в должность главы Центрального разведывательного управления.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Константин Бабкин, президент группы компании «Новое Содружество», совладелец комбайнового завода «Россельмаш», председатель политсовета партии «Дело», член Генсовета деловой России и правления Российского союза промышленников и предпринимателей. 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046, смс плюс 7-903-743-28-01. Задавайте свои вопросы. Вот сейчас посмотрим, что нас спрашивают. Так, Прохоров пошел в политику не для того, чтобы попасть в Думу, и не приведи Господь премьера или президента, для того, чтобы получить легитимность и значимость в обществе, а также народное признание, пишет Сергей. А вы как поняли мотивы Прохорова? Вы же с ним пообщались? Зачем ему это все надо?
Ну, я думаю, да, что попасть в Думу все-таки с его положением – это не самая главная цель. Ну, да, признание общества, влиятельность. Может быть, просто от скуки, но, наверное, все-таки…
Ну, понимаете, для этого же надо ходить под Сурковым, там, выполнять указания из администрации. Ведь не очень приятно. Ты вот вроде такой независимый человек, в Куршавеле гулял, потом, значит, всякие Е-мобили изобретаешь, еще что-то делаешь, Норильский никель, все солидно, а тут в клоунаде участвовать надо.
Есть такое, я думаю, что это его немного напрягает. Вот. Но я не думаю, что он все-таки под Сурковым ходит. Ну, я думаю, что он слушается первых двух лиц, конечно, то есть под ними ходит.
Ну. А вы бы на такой компромисс пошли? Вызывает вас Сурков и говорит: партия «Дело» нужна нашей власти, «Единая Россия» не справляется. Давайте патриотические предприниматели пусть объединяются, мешать не будем, дадим телеэфир.
Ну, мы бы серьезно рассмотрели такую возможность, то есть доступ к эфиру и возможность пропагандировать свои идеи, ну, это интересно.
Но ведь не зовут, значит, не нужны, чем-то вы мешаете.
Ну, да, я тоже так воспринимаю, что бой какие-то мало, ну, не то, что малопредсказуемые, а какие-то, да, можем как-то себя, что-то какие-то резкие движения в каких-то ситуациях сделать. Они-то, наверное, так думают. И слишком, может быть, резко критикуем, не очень так это уютно им будет. Не знаю, и там масса, наверное, несколько, наверное, причин, по которым они не регистрируют нас.
Ну, вот я, понимаете, я прочитал ваши некоторые документы вашей партии, и, в общем, понимаю, почему никто не хочет, скажем так, появление в России партии отечественных производителей вроде вас, ну, не тех, которые, условно говоря, там сидят в «Единой России» и говорят все, что им спускают сверху, зачитывают. Если вы пишете, что перенос основного бремени на таможенные платежи на вывоз сырой нефти и прочего сырья из России современно радикальным снижением акцизов на топливо, это значит, что вы объявляете войну Роснефти, Газпрому и друзьям Путина вроде Тимченко, которые нефтеэкспорт контролируют. Вот и все.
Неправда.
Почему неправда? Вы козырить хотите?
В результате наших предложений они ничего не потеряют.
Как ничего не потеряют? Вы же их обложите.
Как обложим? Мы им предлагаем снизить налоги НДПИ на добычу полезных ископаемых и акцизы. Снизить налоги первым шагом. Вторым шагом повысить налоги на вывоз, ну, повысить таможенные пошлины на вывоз этого всего. Они, можно так рассчитать, чтобы это все совпало, и они бы ни копейки не потеряли. Но при этом мы все, 142 миллиона жителей России, получим в два раза более дешевый бензин, топливо, услуги ЖКХ, цены на продовольствие значительно упадут, потому что у нас будут не мировые цены на ресурсы, а, ну, нормальные внутренние цены, поскольку это наши собственные ресурсы,
принадлежащие народу. Да, ну, то есть еще за то, чтобы это была авторхическая такая система, оторванная от мирового рынка, правильно?
Ой, вот почему же сейчас это
оторванное? Закрыться пошлинами. Придется же закрыться еще другими пошлинами от импорта, правильно?
Не, ну пошлины и защиту своего рынка применяют очень многие страны, все страны.
Ну, Россия-то идет в ВТО, так что какие-то придется уступать по многим пунктам. Зато конкурентоспособность промышленности, за которую вы ратуете, в открытом соревновании повысится, правда?
В ВТО тоже наша партия предлагает нам снять такую цель вступления России в ВТО.
Но сегодня это вы с Путиным вместе, значит.
Ну почему? Он борется за вступление в ВТО.
Да незаметно как-то. Сколько лет борется, и результата нет.
Результатом мы имеем убитую промышленность. А вот насчет ВТО, ну, страны Евросоюза, они, по-моему, все в ВТО находятся, но при этом им не мешает иметь пошлины на ввоз российской пшеницы, огромные пошлины, которые там примерно 100% ее себестоимости составляют.
Ну не будет этих пошлин, если Россия в ВТО войдет.
И маленькие квоты на ввоз. То есть вы говорите, что Евросоюз отделяет себя от мирового рынка.
Ну, да, ну они... Это Россия, не войдя в ВТО, отделила себя от мирового рынка.
Ну, вот, короче, да.
Ну, смотря с какой стороны посмотреть.
Россия де-факто, и Советский Союз, и Российская империя, они де-факто, хотим мы или того нет, являются частью мирового рынка. И вступление в какой-то клуб там, вот давайте вы поставите себе цель вступить в нашу ассоциацию «Росагромаш», и мы вам выставим такие условия, чтобы вы там отдали нам свою квартиру, отдали машину, а мы еще будем думать, принять вас в нашу ассоциацию или нет. Вот сегодня нам такие условия выставляют нашей стране, и я думаю, что мы не должны на них идти, жертвовать своим сельским хозяйством и жертвовать своей промышленностью.
Вот, похоже, Александр вас поддерживает, пишет, что надо ввести таможенные тарифы так, чтобы товары стран с дешевой рабочей силой сравнялись по цене с теми, что производятся в России. Тогда, учитывая транспортные расходы, производить товары в стране будет выгодно. Это и называется импортозамещением. Ну, в нынешних условиях это только ростом цен называется, по-моему.
Да, ну, пошлинами тоже надо пользоваться, этим все пользуются, и США, и Евросоюз, повторяю. Вот. Но это не единственный аргумент. Ценой на энергоресурсы, снижением налогов, надо все это регулировать и создавать реально интересные условия для того, чтобы сюда вкладывать деньги, в Россию. Сегодня этого нет.
Ну, власть-то, она говорит о том, что нужно развивать вот не промышленные какие-то варианты, о которых вы говорите, а нужно развивать инновации. То есть, если будут новые технологии, если будут изобретения, потом они будут идти уже в промышленность, и, соответственно, это пойдет на мировой рынок, будет давать доход и так далее. Вы что, против?
Ну, да. А кому инновации без промышленности нужны? Если промышленность ничего не производит, то что такое вообще инновация? Я не очень понимаю. То есть, придумать новый трактор, при этом тракторостроения нет, ну, и в унитаз пойдет этот трактор. Ну, зачем это нужно? То есть, сперва промышленность уже, она будет инновацией, это и для нее способ жизни. Она будет создавать рабочие места для инженеров, инженеры будут создавать инновации. Наоборот, это не, я себе не представляю, как это может быть.
Ну, давайте вот вопросик возьмем из Москвы по телефону. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, ваш вопрос Константину Бабкину.
Да. Добрый вечер. Извините, я не с самого начала слушала вашу передачу, конечно, первый раз слышу о вас, ну, а Россельмаш, конечно, слышала. Но такой вопрос. Судя по всему, вы человек нормальный. Но у меня один вопрос к людям такого уровня, как вы. Судьба Ходорковского и Лебедева. Неужели вам нечего сказать по этому поводу? Всего доброго.
Что вы думаете о судьбе Ходорковского и Лебедева? Сколько еще ребятам сидеть? Они же тоже России добра хотели.
Не знаю. Не знаю, сколько им сидеть. Это, опять же, решает узкий круг лиц. Я в него не вхожу. И сколько сидеть. Ну, я думаю, что еще прилично. Так, все идет к тому, что им прилично надо будет посидеть.
Ну, понимаете, одни говорят, что это такой частный случай, да, а другие говорят, что это вот как раз вся российская система экономическая, она на этом и стоит, что только человек там поднимется и так далее, его государство в виде чиновников разнообразных, разного уровня начинает грабить. Вы с таким подходом согласны?
Ну да, согласен, что оппозиции сегодня не дают появиться. Это мы знаем по нерегистрации нашей партии, по себе знаем. Слава богу, чуть-чуть пока еще таких силовых методов к нам не применяют. Но появиться реальной какой-то силе политической, ну, не дают.
А вы считаете себя оппозицией?
Ну, не знаю. Ну, в чем-то у нас свое мнение есть определенно. В чем-то мы соглашаемся, в чем-то нет. Ну, с любым человеком, в том числе с нашим президентом, нашим премьером. Ну, не знаю. Оппозиция. Что такое оппозиция?
Значит, на оппозиция – это те, кто хотят, например, взять власть. Вот есть одна, вы есть власть, а есть оппозиция. Вы хотите взять власть?
Ну, я хотел бы иметь доступ к власти, да.
Доступ к власти – это одно. Это, знаете, можно через задний ход. А вот прямо взять власть, вы можете поставить себе такую задачу?
Взять власть. Ну, я хотел бы, не знаю, быть министром.
Сельского хозяйства, как вам Прохоров предложил?
Да, да, сельского хозяйства я бы согласился. Я года два или три, да, два, наверное, назад написал письмо Путину. Там был период, когда Гордеев ушел в отставку, и полтора месяца в России не было министра сельского хозяйства. Я написал письмо на имя премьер-министра, я отдал его Игорю Ивановичу Сечину, где написал, что вот я такой-то, у меня такой-то опыт, я хотел бы быть министром сельского хозяйства.
Ну и что вам ответили?
Значили вот эту Елену Борисовну Скриняк. Ну, это был ответом.
Ну, а вы что, считаете, что она неправильно руководит сельским хозяйством?
Ну, я думаю, что у меня бы лучше получилось.
А в чем?
Так, про сельское хозяйство.
Вы ж Прохорову что-то предлагали по части сельского хозяйства, наверное.
Да. Так, про сельское хозяйство. Ну, сегодня дотации, они, во-первых, малы, они в 40 раз ниже в пересчете на гектар, чем у наших друзей в Евросоюзе. То есть я лоббировал постоянно увеличение дотаций сельскому хозяйству.
Ну, это любой министр лоббирует.
Вот, и пока незаметно вот, у действующего министра. И второе, распределение дотаций. Я бы выступал категорически против эмбарго на экспорт зерна, против запрета на экспорт зерна, я бы распределял дотации совершенно по-другому. То есть сейчас это идет борьба, значительная часть дотаций идет на интервенции зерновые, я бы их отменил. То есть это интервенции, неправильно поставленная задача сглаживать сезонные колебания цен на зерно, и решается она неверными методами. То есть это, ну, я знаю, в 3 минуты сложно ответить, но вот, то есть я радикально пересмотрел сельхозполитику.
Ну, а то, что сказал Прохоров, может быть, вообще просто налоги сельхозпроизводителей снять, и пусть оно все процветает там?
Хорошее предложение, я бы поддержал.
Но не получится, по всей видимости.
При Алексея Леонидовича Кудрина не получится.
Слушайте, что все какие-то люди, вот, которые боятся сказать там Путин, Медведев, они все сваливают на Алексея Леонидовича Кудрина. Алексей Леонидович Кудрин выдающийся финансист-бухгалтер. И не более того, он выполняет политические решения, которые принимаются другими совершенно людьми. Вам не кажется?
Нет, вы знаете, мне не кажется. Мне кажется, экономическая политика отдана вот на, ну как, не на откуп, а в управление вот этой вот кругу либералов, вот, которые вокруг высшей школы экономики, то есть либеральный блок правительства, так называемый. Вот им это отдано в доверенность полностью, и они за экономическую политику отвечают. Если бы Кудрин завтра сказал, что давайте вернем Стабфонд в Россию, я думаю, что Путин бы прислушался к нему очень внимательно, и я думаю, что это произошло бы.
Николай Алексеевич из Нижневартовска пишет: нужно резко поднять финансирование образования, дать денег из госбюджета выше, чем на оборону и силовые структуры. Только тогда можно говорить об инновациях. Согласны?
Ну, образование важно, но, опять же, я бы зашел с другого конца. Если выпускники вузов технических, в первую очередь, не востребованы, они видят, что здесь не производятся ни ракеты, ни самолеты, ни трактора, ну, они не идут в вузы, и поэтому сколько ни вливай в университеты, в институты, эффекта не будет.
Ну, почему же? Вот вы выпускник физтеха, по-моему, да?
Ну, да.
Ну, вот эффект есть. Вы заводом там руководите неплохо, скорее всего, и в России, и в Канаде, раз не разорились пока, так что в российских условиях. Так что почему же? Образование приличное вполне годится. Тем более, что есть примеры хорошего образования. Разве в физтехе людей плохо учат?
Сейчас не знаю, я разговаривал с преподавателями, они не в восторге от той ситуации, которая сегодня на физтехе, во-первых. Во-вторых, вот нас было на курсе 100 человек, мы закончили в 94-м году институт. Из них наукой занимаются, не ошибусь, 3 человека. Человек, не знаю, не совру, человек
35, наверное, находится за границей, занимаются наукой там.
Ну, но остальные в бизнесе. Мировую науку, видите, как хорошо.
Ну, да, хорошо, да, поощрение эмиграции и все такое. Я не думаю, что это для России хорошо. Для мировой уровня науки хорошо, для России нет. И еще раз, ну, вы говорите про развитие. Вот вложить сегодня, не знаю, сколько, миллиард долларов в физтех, при этом зная, что народ уедет за границу, ну, зачем? Давайте создадим условия для того, чтобы здесь занимались производством, мы опять стали бы делать высоко, ну, наукоемкие продукты, и молодежь туда пойдет. Не надо ничего вливать будет.
В общем, вам не нравится то, что предлагает Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, я вижу.
Ну, что конкретно?
Вот Сколково создать, вот еще какие-то фонды.
Сколково не нравится.
Ну почему? Еще один физтех, что плохо?
Зачем?
Физтех, академгородок, там еще что-то. Это же тоже создавалось как какие-то такие локальные проекты, которые кое-что дали все-таки российской науке.
Ну, локальные, но их были десятки, а сегодня десятки, вот они находятся в упадке, и создается один. Ну, не думаю, что это правильный подход.
Давайте еще пару вопросов. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста, ваш вопрос Константину Бабкину.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Я хотел спросить вашего гостя. А почему нельзя в России с такое огромное количество земли пустующей засеять рапсом и перегонять рапс, допустим, на биотопливо? Тогда не будет проблем-то с топливом. И цены на бензин пойдут вниз, на дистопливо. Будет конкуренция. Или из рапса не получится
биотоплива. Конкретные идеи, пожалуйста. Да. Бразилия, по-моему, это делает.
Невыгодно. Чего? У нас, да, огромное количество, огромные земли заброшены. 40 миллионов гектар. Это вот что такое 40 миллионов гектар? Это вся суша Германии. Вот это примерно столько же, даже чуть поменьше. Огромные резервы для развития сельского хозяйства. Рапсом, не знаю, да хоть чем невыгодно заниматься в сельском хозяйстве. Высокие налоги, высокие цены на ресурсы и государственная политика направлена на сбивание цен продукции из сельского хозяйства. И потом коррупция, вот это вот непредсказуемое распределение дотаций, все это ведет к тому, что, ну, люди не идут заниматься этим благородным делом.
То есть идея хорошая, Федор, но неисполнимая в нынешних условиях. Правильно я понимаю, Костя?
В нынешних, да, вообще. В нынешних неисполнимая, а вообще исполнимая.
Ну, давайте еще звонок из Москвы. Заур, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Знаете, у меня по поводу инноваций и модернизации есть такая идея. Значит, чтобы построить завод и вложить в него какие-то деньги, нужно 2-3 года ждать. Потом надо выпускать продукцию, каждый день будет болеть голова, как это продать, так сказать, на международном рынке, конкуренция и так далее. Это длинный путь. Поэтому есть очень простой путь. Добывать то, что дает природа, и прямо продавать. Поэтому этот вопрос вот упирается вот в такую дилемму. И чтобы этого избежать, надо покупать предприятие под ключ. Значит, с гарантией, 10-летней гарантией того, что это предприятие будет выпускать, значит, конкурентоспособную продукцию. Комплексно обучать людей за рубежом, которые полностью приедут, допустим, руководители цехов, там, других и так далее, и вот таким методом подниматься. А иначе будет всегда, значит, тяга к тому, что просто вот то, что дала природа, продавать. Это легко.
Понятно. Константин, ваш комментарий. Я, кстати, замечу, что примерно так, как нам наш слушатель сказал, ведь с автосборкой происходит фактически.
Так, что привозить предприятие из-за рубежа.
Ну, вот вы возьмите, купите какой-нибудь заводик там за границей, чего тут на рынке не хватает, и поставьте здесь. Что будет?
Что будет? Ну, в принципе, когда мы покупали завод в Канаде, там канадцы боялись, что мы сейчас возьмем этот завод и целиком перевезем в Россию. И даже выставили такие условия, государство выставило, что мы будем должны вернуть льготный кредит и даже какой-то штраф небольшой заплатить, если вот мы это сделаем в ближайшие, там, сколько, не знаю, не помню, 10 или 15 лет.
Вот. Невыгодно, невыгодно сегодня вести нам вот этот завод в Россию. Выгоднее там его держать и привозить сюда готовые тракторы. Вот. А каким, если представить, что стало выгодно там развивать производство в России, ну, модернизировать существующие предприятия или привозить целиком заводы, ну, это зависит от каждого конкретного случая. Может быть так, может быть эдак.
То есть, какой бизнес-план, так сказать, просчитать и повести?
Можно по-разному действовать.
Давайте еще вопрос от слушателя. Александр из Калининграда.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Во-первых, очень хочу поблагодарить Константина Бахтина и Михаила Сахалова за то, что такую интересную передачу подготовили. Я сам из Калининградской области, авиационный инженер, но очень понимаю Константина Бахтина, который говорит о сельском хозяйстве как об очень благородном деле. И вот у меня такое предложение. В качестве пилотного проекта в Калининградской области, это, в общем-то, очень мощный потенциальный сельскохозяйственный район. Я имею в виду бывший Кенигсберг. Земли зарастают, население вымирает, спивается, промышленности никакой. А для сельского хозяйства очень благоприятные условия. И вот в качестве пилотного проекта, может быть, вы здесь организуете какие-то предприятия, ну, максимально сниженные налоги, чтобы на основе научного анализа и организовать семейный бизнес, для этого семейного крестьянского бизнеса организовать мини-технику. И дело бы пошло. И мы бы накормили всю Россию. Спасибо.
Пока в Калининградской области, насколько я знаю, разводят вот этих вот улиток. Вот. Пожалуй, других успехов в сельском хозяйстве я там как-то не заметил.
Ну, вот я за свою деятельность, за 15 лет вот такой производственной деятельности, мы, наша компания уже вложилась, вывела из кризиса штук 15 предприятий разных промышленных в разных странах. В России, на Украине, вот в Канаде, в США. Уже как-то устали от этого. То есть мы пашем, работаем, там люди работают, десятки тысяч людей трудятся, а после этого принимается решение о радикальном поднятии налогов, принимается решение о том, что теперь ресурсы у нас будут стоить гораздо дороже, чем раньше. Вот с Нового года, кстати, мы готовимся все, что у нас рублей на 7, 8, 9, 10 поднимется цена на бензин.
То есть, вот это... Ну, на электричество, как всегда, каждый год.
Да, то есть, и вот эта государственная политика, она подрубает все, то есть, вынимает, что ли, подпорку, забирает результаты нашего с вами совместного труда. И поэтому сегодня при этой политике вкладываться в развитие производства, вот, не знаю чего, фермерских хозяйств, как вы сказали, ну, бесперспективно. Давайте попробуем изменить политику. Тогда будет легко очень и приятно, и весело заниматься сельским хозяйством.
Ну, вообще, в Калининградской области свободная экономическая как бы зона, да? Неужели там невыгоднее что-то такое сделать, чем в другой России? И Европа рядом, и какие-то послабления. До кризиса там какие-то сборочные производства развивались, скажем, там телевизоры какие-то собирали, еще что-то, сейчас не знаю.
Ну, не думаю, что вот эти вот сборочные производства, которые создаются для того, чтобы получить доступ к государственным деньгам, это какой-то действительно путь развития нашей промышленности. Вот я знаю, что, по крайней мере, сельхозмашиностроение – это все фикция и создается чисто для доступа в Росагролизинг или к госдотациям.
Вот тут вопрос был из Северодвинска. Как сегодня обстоят дела в России с производством сельхозтехники? Видимо, в целом хотят понять.
В целом, ну, примерно на миллиард евро вот мы в год все вместе выпускаем машин. В основном мы комбайны. Это Россельмаш составляет примерно 60% в объеме российского производства сельхозтехники. Всего порядка 80 промышленных предприятий. Их становится меньше с каждым годом. 7 лет назад мы считали, что в отрасли работает 100 тысяч человек. Сейчас осталось 50 тысяч человек. В тракторах особенно трагичная ситуация. Советский Союз в 90-м году выпускал более 200 тысяч тракторов. В прошлом сделали менее 7 тысяч штук. Очень огромное падение. Вот. Ну, то есть, есть предприятия живые, которые развиваются, инвестируют, создают новые модели. Есть предприятия, которые, ну, уже фактически погибли. Вот Волгоградский тракторный завод в прошлом году сделал 70 тракторов. Ну, то есть фактически уже нет завода. Это из свежих, выбывших, а умерших промышленных предприятий в сельхозмашиностроении уже десятки. Это Липецкий завод тракторный, Алтайский тракторный. Ну, масса, к сожалению.
Еще хочу вас вернуть, все-таки тут тоже спрашивают, к политике. Ну, вот у вас все-таки за эти годы был определенный опыт. Была партия «Свободная Россия», которая на одних выборах в Новгородскую областную думу получила, по-моему, 11% голосов, потом куда-то исчезла, преобразовалась, по-моему, в гражданскую силу. Эта сила провалилась на выборах в Думу, ее слили в «Правое дело». Вот этот весь опыт разнообразных экспериментов, он вас не отвращает от политической деятельности?
Ну, нет, никоим образом не обращается. Я вот в этой истории, которую вы перечислили, я единственное вот участвовал, и меня выбрали одним из лидеров, представителем Центрального исполнительного комитета партии «Свободная Россия», так на тот момент малоизвестной. Вот, я побыл им, наверное, месяца 4, что ли, не помню. 5.
Но в Новгородскую думу избрались.
Да, и я возглавил избирательную кампанию в Новгородскую областную думу года 4 назад. Вот, и мы получили 11%. Вот с теми идеями, которые вот мы сейчас обсуждаем. Развитие производства, надо создавать рабочие места и так далее. Вот, то есть народ поддержал, я думал, все-таки надеялся, что больше мы получим, но 11% для первой избирательной кампании, ну, нормальный старт, я считал. Но после этого вызвали там в светлый кабинет и сказали: Кость, нормально все, претензий нету, но мы хотим видеть на твоем месте Борщевского. Вот. Ну, что я... Ну, то есть я бы находился в тот момент в позиции, в которой находится Прохоров сейчас. То есть, ну, так сказать, подконтрольная такая достаточная ситуация. Вот. И я не стал сопротивляться и подал в отставку со своего поста. И потом эта партия стала гражданской силой, потом еще как-то. Вот. Ну, то есть я разочаровался в такой политике, что ли, ну, в официальной, в том, что надо вот как-то в официальные структуры встраиваться, но в целом, что надо разговаривать с обществом, говорить о проблемах, отстаивать свои идеи, я ни в коей мере не разочаровался. И буду заниматься этим. Мне очень нравится это. Все больше и больше.
Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях был Константин Бабкин, президент группы компании «Новое Содружество», совладелец «Россельмаша» и создатель политсовета, создатель партии «Дело», да, которая не зарегистрирована. Вел передачу Михаил Соколов. Ну и Андрей Шары подведет итоги дня сегодня.
Спасибо, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Королеве Дании жалуются на Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и даче Ткачева.
В блогах Свободы.
Ученый Валентин Данилов. Красноярск в эпоху капитализма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир.